Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья рожа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 4 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе
утро.
Да,
значит, слушайте, нет, ну хорошо. А сейчас я прямо, когда зашел в студию, здесь было написано, что психологи советуют женщинам откровенно сказать мужчинам, что им нужно на 8 марта. Не будет откровенности, вы не дождетесь откровенности от женщины. Я хочу вам сказать со всей уверенностью, товарищи дорогие, никакой откровенности не будет, потому что они затаенно хотят чего-то, о чем им стыдно сказать. Они будут говорить вам о духах. Они будут говорить вам о фене. Фен. Они будут говорить вам о кастрюлях. Они будут говорить всякую пошлятину. Они будут говорить о том, что они хотят там китайской, не знаю, японской кухни, еще что-нибудь итальянской, фиг знает.
А особо изворотливо могут сказать: ничего мне не надо, главное твое внимание.
На самом деле все бабы хотят только исключительно секса, больше ничего. Все бабы постоянно хотят секса, постоянно. Говоря с женщиной, прямо себе представьте, что вы говорите. «Говорите с вагиной», — говорил мне один великий учитель, Бронислав Брониславович Виногродский. Серьезно, прямо конкретно ничего не хотят другого. Все, точка. А?
Знаете, Сергей, да. Я бы вам сказала словами Луи Си Кей, если ваша женщина все время хочет секса, это значит, что вы не дорабатываете.
Нет, слушай меня. Нет, конкретно, чего они хотят на 8 марта? Вот этого, точка, больше ничего, все, не надо больше. Я спрашивал про свое, про 8-е, загадочно молчит. А все, Смирнов и мужика не хотят. Вот правильно, Александр Филимов. Совершенно верно. Никогда не думайте о подарке на 8 марта. Очевидно, что подарок просто с вами. Это вы и есть. Подарок — это вы и есть.
Лучше.
Так, сегодня будет плюс один, ночью ноль. Смотри, поменялось. Ну, потому что обещали сегодня ночью еще холод, но нет уже. Ноль. Значит, я про погоду, потому что нам наколотилось машин 40 штук в субботу или воскресенье в субботу на западе МКАДа, и надо более-менее вам рассказать, что будет. Значит, во вторник плюс 4, в среду у нас будет Лексуток, кстати. Будет плюс 3. А в ночь на четверг минус 12, но это так, временно. В ночь на четверг минус 12. Сильный ветер и снег. В ночь на четверг. Потом все опять. В четверг 7-го минус 1. В пятницу 8-го плюс 5. Дальше в субботу плюс 5. С воскресенья 3, 4, 5, 4, 5, 6. И дальше там ночи будут уже позитивные. Смотрите, с четверга 14-го ночью будет плюс 1. Соответственно, четверг 14-го плюс 4 плюс 1. Пятница плюс 5 плюс 1. Плюс 5, плюс 1, плюс 6, плюс 2, плюс 7, плюс 3. Это мартовские иды. Mm-hmm. Помнишь? Значит, мартовские иды. Они будут, начиная с четверга 14-го, но там будет какое-то время дождь. Маленько дождя будет. Может, это и хорошо, я не знаю. Мне бы хотелось, конечно, сухого асфальта и плюс 7. Я бы, например, знал, что надеть и проехаться уже на мотоцикле. Но если все равно будет дождь, но мне будет противно. А что сейчас происходит? Вы не знаете? Я знаю. Я включил чертов телефон, а он включился. Да, практически Барселона. Ну, куда вы перешли? Сергей говорит, куда вы перешли? Я перешел? Я не получил. Нет, телефон Я не получил телефон, нет. Мне 11 числа доставят S10 Plus, терабайт, с керамической крышкой сзади, и фиг знает чего. Да, Цезаря убили на мартовские еды, совершенно верно.
А
да.
Сергей вот вам пишет, получила S10 Plus, бомба.
Ребята, ребята, ну что сказать, вы передовые, а я в отстое. Ну что теперь делать? Я получу 11-го, мне сказано. Я на 11 число записался. Да мне не так долго, сегодня уже 4-е. Понимаете, в чем дело? 4 плюс 7, 11. Я пойду 12-го. Чтобы... Что, вдруг я перейду 11-го, а его нет. Вдруг не
ну
приду.
Да.
Я
правильно.
Пойду 12-го. 12-го сразу после программы вы увидите человека, сутулого человека, который будет идти по, значит, и так далее. Да?
Подковыливать к магазину.
Подковыливать. Почему подковыливать? Это ты
а потом
мне...
вы выйдете а? С...
Орлом.
Да,
на
с крыльях. Вот этой груди колесом.
Нет, драконом
держав...
на огненных
сияющий
крыльях.
Телефон в своей руке.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, не факт, что получится. Меня официалы с S8 Plus почти месяц динамили, говорит Максим. Ну нет, ну подождите, ну меня не должны. Я все-таки, я же хороший. Я хорош. Про меня Михалков делает программу. Ребята, я вам не какой-нибудь там, так сказать, там, понимаете? Какой-нибудь колхозник. Ну вот, правда, можно я спрошу? Нет, давайте, просто, простой вопрос. Сейчас вы едете, вы меня слушаете. Теперь скажите, про кого из вас Михалков сделал программу? Так? Ну просто скажите. Ткните пальцы, сказать, про меня. Хрен вам! Вам не дают программу. Понимаете, в чем дело? А про меня делают. Это говорит о чем? А что здесь? У нас не работает опять. Лодинг и все. Это говорит о том... А ты здесь просто найдешь. Значит, да, Михалков. Да вот, последний выпуск. И мы берем вот это с телефонами. Очень интересно. Да-да-да-да-да. И берем с 16-й минуты где-то примерно... И с 16.22, по-моему, он начинает про меня говорить.
Где-то да, 16,
давайте, 20, да, 20, да, 20. Да, 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 про меня, да, 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 побольше. Побольше звука, побольше звука. Товарищи, ни о ком из вас светило отечественной гуманитарной мысли. Бесогон, значит, Сергеевич, да Никита Сергеевич, никогда не делал программ, понятно? И про меня никогда не делал программ. Он со мной говнялся при личных встречах. Он говорил мне колкости. Он мне говорит, скажите, Сергей, была встреча? Скажите, Сергей, вы за глаза говорите обо мне такие гадости, а вот сейчас вы встретились со мной и говорите любезности. Это вот как у вас сочетается, сказал он. Я говорю, вы знаете, а какие любезности я вам сказал? Ну, он говорит, ну, вы смотрите на меня вот так весело и приветливо. И что-то говорит, я говорю, послушайте меня, я вас троллю. А рядом с ним была дочка, или внучка, или правнучка, неважно, какая-то девочка. И я, значит, я говорю, я вас троллю. Она поняла, а он нет. И он смотрит так, бульк-бульк-бульк на меня. Я говорю, Никита Сергеевич, я над вами издеваюсь прямо сейчас. Он тоже, он, слышишь, он опешил и не знал, не нашелся. Я говорю, я издеваюсь. Он сказал, ну, что-то буркнул и пошел. Ну, он обиделся. Он как бы не готов, понимаешь? Они
конечно,
не
готовы. Зачем вы прям
они не
так
готовы,
лоб?
Они все такие белые кони. Сами белые кони, не на белых конях, сами белые кони такие. Какие-то хорошо побритые. Знаешь, как они, коней же бреют тоже. Ну вот, ты знаешь, что коней бреют? Ты не знала
нет.
об этом, дорогая моя. Ну что, ты не разбираешься в коневодстве.
Коневодства нет вообще.
Кони отрастают на зиму, отрастают, становятся лохматыми. Особенно если ездить, знаете, это плохо, потому что они мокрые после тренировки, стоят в мокрой шерсти и могут простыть. Поэтому коней бреют. Бреют специальными этими самыми машинками. Для чего? Чтобы пот стекал просто, и потом его можно было обтереть полотенцем и все. Ну, обтираешь коня, и все. Значит, да, они как медведи лохматые, Артем говорит. Нет, ну, так сказать, там разные породы по-разному. Якуты вообще обрастают, так сказать, там сантиметров 15 на якутах шерсти. А, значит, а обычный конь, но он отрастает сантиметров 4-5, и это все сбривает. Так вот, Никита Сергеевич Михалков похож на бритого коня. Понимаешь, на бритого коня. И в этом смысле. Он такой весь элегантный, весь элегантный. Они не привыкли, что с ними разговаривают как-то по-другому. Ну ладно, хорошо, вот.
Причислен к элите, потому что...
Это
ну,
я!
Же,
я! Не дайте, нет, подождите, я хочу про себя. Черт! Я хочу... Это я причислен к элите.
Это...
Нет, сюда Быков не причислен, я причислен.
Опять же, Мы сейчас коснемся, опять же, элиты. Почему? Объясню. Потому что любой человек, который получает право говорить, не побоюсь этого слова, с миллионами, он должен быть причислен к элите. Потому что, ну как же, непричисленный к элите человек может получить право на микрофон и беседовать с огромным количеством своих соотечественников, которые едут в машине или сидят на кухне и слушают радио. Вот я думаю, что и господин Доренко тоже причисляет себя к элите.
Я нет, это он! Я нет! Я мразь!
Его
я прах под копытами ваших коней!
Вот послушайте, пожалуйста, интонацию. Интонацию.
А еще поздравляю всех, у кого день рождения в эти дни.
Нет, это Сон, не то, он путает, где-то про него надо, про него надо. Про него, вот.
Неточность наша в том, что генерал Карбышев не был в числе 400, но ведь среди этих 400 генерал-лейтенантом был только Карбышев. И мы говорим о Карбышеве. Нас интересовал именно Карбышев. И именно он вошел в историю. Именно он вошел в историю как герой, принявший вот так мучение.
Значит, элегантно Никита Михалков говорит о грязи человеческой и генерал-лейтенантах. Обратите внимание. Все, кто не генерал-лейтенант, и человеческая грязь. Человеческая грязь и мерзость. Очень правильно. Очень правильно, Никита Сергеевич. Я вас понимаю до глубины души абсолютно... Точно, вот вы, так сказать, да. И все. Но другие люди думают, что они не грязь. Никита Сергеевич, но мы должны от них это скрывать, а вы прямо говорите. Но это неправильно. Но здесь нехорошо. Значит, я хочу сказать следующее. Почему Никита Сергеевич Михалков, это важно, ведет к возрождению реабилитации Гитлера? Ведет к реабилитации Гитлера. Никита Сергеевич, вы ведете к реабилитации Гитлера. Это очень важно. Значит, в последнее время на планете Земля вы можете найти труды Гитлера в целом ряде стран, кстати говоря, арабских странах. Мусульмане очень внимательно относятся к Гитлеру по разным причинам. Значит, и попытки его реабилитации происходят постоянно. Все попытки реабилитации Гитлера основаны на придирке к цифрам. Все. Вот когда пытаются реабилитировать Гитлера, начинают говорить о цифрах. Они говорят, ну вы сказали там 6 миллионов, на самом деле там сказать 5 миллионов 900 тысяч. Понимаете, да? То есть начинают придираться к цифрам. Mm-hmm. Поэтому, говоря о Гитлере, мы должны, хотим мы этого или нет, как принципиальные антифашисты, а мы принципиальные антифашисты, мы должны всегда быть четкими, просто фармацевтически четкими. Не словоблудами, как Михалков, словоблуд. Вместе с Мединским два словоблуда. Понимаете? Мы должны быть четкими. Почему мы должны быть четкими? Потому что мы не должны дать ни одного шанса нацистам реабилитировать Гитлера. Ни одного. Значит, мы должны четко идти по канве, а не по сказкам, как словоблуд Михалков и словоблуд этот самый, Мединский. Два словоблуда. Понимаешь? Позорники. Значит, вы реабилитируете Гитлера, потому что когда вы словоблудите, болтуны, хреновы, вы своей болтовнёй, язык у вас без костей, вы своей болтовнёй даёте шанс вас опрокинуть, а вы даёте шанс вас опрокинуть, вы предатели нашего антифашизма, понятно, кто вы, вас опрокинуть делать нечего, потому что вы вруны, вы врёте постоянно, сказочники хреновы, и после ваших сказок, любой, кто хочет реабилитировать Гитлера, говорит, да, они врут. Они и врут. Они и правда врут. А зачем вы привираете? Разве нацисты не настоящие преступники? Разве нацистов не надо изобличать? Разве нацистов нельзя пригвоздить? Мы можем пригвоздить нацистов и должны это сделать. Без словоблудия, без хреновых выдумок. Понятно, Михалков? Но я не знаю, зачем он это делает. Может, от недоумия. Все-таки он артист, ну что делать? Хорошо, давайте послушаем дальше, он делает про меня передачу.
А потом 40 градусов или 12 градусов
Значит, не 40 и не 12. Погибло от 400 до 500 человек в этот день. В этот день. не только советских граждан. И мы не должны с вами, Никита Михалков, если у вас хоть что-нибудь между ушами есть, между ушами у вас есть хоть какой-то остаток мозга, хоть какая-то какашка от мозга осталась у вас, Никита Михалков, вы должны просто понимать, что мы или точны, как фармацевты, мы или точны, или мы вруны. И нас, те, кто реабилитирует Гитлера, нас опрокинут и положат на лопатки. А с такими, как вы, бойцами, нас легко положат на лопатки, потому что вы им подыгрываете своей ложью, враньем своим подыгрываете. Кому вы подыгрываете? Нацистам, реабилитаторам Гитлера. Вот кому вы подыгрываете вместе с Мединским своей брехней сраной.
Для того, чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова. Просто сделать ему картонную камеру, картонный микрофон. Пусть он туда попердывает что-то свое, так сказать, задушевное, пожалуйста, все. Но ахинею не несет, понятно, да? Потому что когда он смешон, а Никита Михалков смешон, начинает смеяться над нашей историей, перепутывая Никиту Михалкова с нашей историей. Для того, чтобы не дискредитировать. Не дискредитировать. Нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова. Мне кажется. Может быть, кто-то из домашних это сделает. Он скажет, ну, кто-то домашний, может быть, у него есть какие-то там, не знаю, нянечка какая-нибудь. Нянечка пусть отберет у него микрофон. У него есть нянечка? Нет?
Вы слушаете, я... Ну, в конце концов, мне-то по барабану, как говорится. Но это не меня одного касается.
Все, все, дальше идет трепотня. Никита Сергеевич, дальше идет трепотня. Все, вы, так сказать, там, пожалуйста, со своей этой самой вялой тоненькой струей можете лить все это. Но вы можете рассчитывать на то, что я эту хрень смотреть не буду. Договорились? Ладно. Значит, смотрите, я хочу сказать следующее, что болтуны, вруны, дешевые сказочники – это и есть наш страшный грех. Причем... Сейчас я скажу парадоксальную вещь. Никита — это власть, которая врет. А он власть, он кавалер 4 орденов, степеней, хрен знает, там в Википедии невозможно прочитать. Послушайте меня, 10 страниц орденов, там, я не знаю, и так далее, понимаете? Ордена носят всего на свете, так сказать, и так далее. Это власть, Никита, власть лживая сказочников, это вы, понятно? А рядом с вами, можно я огорчусь по поводу жизни в России? А рядом с вами Навальный, такое же лживое чмо, как и вы. Такое же, вы и Навальный. Понятно? Я когда-то приезжал к Боре Березовскому. Угу. Мы гуляли среди ланей. Там лани гуляют.
Значит, красиво.
Да. И он мне говорит, слушай, это сейчас мне надо отлучиться. Ну, я жил у него в поместье. У Бори в поместье. Причем почти всегда. Вот. И иногда я в Хилтоне останавливался. У меня были дела в Лондоне. Я был в Хилтон Хайд Парк. Вот там. Значит, хорошо. И он мне говорит, слушай, мне надо отлучиться. Сказать, там, приехал перец какой-то из Сибири. Ну, он говорил, город. Я не буду сейчас город, потому что, ребят, чтобы вы не очень гордились. Значит, это самое. Потом возвращается. Я гуляю, лани, все там кипарисы, вся эта фигня. Все. Вот, значит, возвращается. Я говорю, ну что ты, что там было-то в Сибири-то? Что там в Сибири-то? Он говорит, знаешь, чувак приехал из такого-то города. 200 человек поднимет против Путина. 200 боевиков у него. 200 штыков. Поднимет и все. Я ему сказал, что брать, как брать. 200 штыков. Я говорю, а что хочет? Он хочет 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов.
Вот оно как, да?
Нет, слышишь, нет. Ну, слушай, я расскажу. Значит, я говорю, и что? Он говорит, а я, говорит, даю ему 30. 30 тысяч даю. 3 котлеты. Угу. Я говорю, подожди, а за что? Он говорит, я даю 30 тысяч, потому что я не знаю. Говорит, ну, мне кажется, за 30 тысяч там он пока продержится. Я говорю, Борь, дай мне 30. Дай мне 30, я тебе подниму 500 штыков против Путина. Дай мне 30. Дай мне хорошо, дай мне 100. Я говорю, понимаешь, что они тебе врут? Вот я не знаю, Навальный циник и подонок, или ему врут. Его возят за нос, понимаешь? Но он-то фронтмен. Или он циник полный, окончательный. С Уралвагонзаводом, вот с этим, что он выступил.
Поясните.
Дай мне этот самый. У нас телега не грузится, я не могу дать.
Да.
Понимаете? Ну хорошо, ну сделай что-нибудь. Не знаю. Почему у меня грузится, у тебя не грузится? Я не знаю. Да?
Ну, вы так говорите, как будто это моя телега.
Ну, твоя телега. А чья, еще интересно? Ну, чья? Я сейчас найду. Значит, у него это самое. Он рассказывает. Я расскажу. Навальный рассказывает, что на Уралвагонзаводе, который он ненавидит, из-за того, что они там, когда у них директор или кто там, кстати, что-то такое за Путина. Значит, на Уралвагонзаводе созвали совещание, где пришел резчик, металлорезчик Черных, ему объявили металлорезчику, что он несчастный человек, значит, и всему их цеху понизят зарплату. Он пошел на кран, взял и повесился на Уралвагонзаводе, прямо на работе. Молодой парень, все. Угу. Значит, ребят, вы когда врете, я просто Навального, вы когда врете, вы рассчитываете, что вы же сами сказали в программе, вы же в проге говорите, что там 30 тысяч сотрудников. Ну, там 30 тысяч сотрудников. Ну, лажу-то не лень, Навальный. Ну, они же знают, что было. Было совещание в этом конкретном цехе у Черных, который потом повесился. Было совещание. Все равно он вышел, полтора часа ходил там что-то, тыры-пыры, потом полез на кран. Ну, люди-то знают, они же его видели в цеху. И люди знают, про что было совещание. Скучная хрень, обычная летучка. Скучная абсолютно. У чувака какие-то там, сказать, там свои причины, я не знаю, может, там личные, не знаю. Я не знаю, я не лезу. Навальный, в отличие от тебя, я не лезу в чужие смерти. Вот так вот, нагло засирая чужую смерть. Я не лезу. Я не лезу туда грязными ногами в чужую смерть. Побойся хоть чего-нибудь, не знаю, Бога не надо, не Бога нет. Я вчера объявил об этом консьержке, она испугалась. Значит, нет, серьезно, значит, ну побойся чего-нибудь, какой-нибудь личной совести, Навальный. Ну там же были люди на совещании. Да, есть сокращение зарплаты, совершенно в другом цехе, где никто не вешается. А наоборот, подают в суд. На Уралвагонзаводе есть сокращение зарплаты в каком-то цехе. Я точно не знаю, я у Мухина читаю. Значит, да, есть, да. И они подают в суд. Они подают в суд, и они намерены поставить в позу руководство завода. Такие дружные ребята, все. А в этом цехе нет сокращения зарплаты. И Черных повесился. И Навальный такой, ну вот, Путин его повесил тем, что он сократил зарплату. Товарищ, ну какая-то стыдобища должна быть. Ну какая-то чуть-чуть. Может, тебя подводят, Леш, может, тебя подводят твои говнюки-сотрудники. Может такое быть? Какие-то конъюнктурщики. Знают, что ты все схаваешь, как Березовский, который давал 30 тысяч за 200 штыков в сибирском городе. Ты схаваешь, потому что ты, типа, далеко, тебе на людей насрать так же, как Михалкову. Правильно? Вы же оба два братца, так, акробатца. Понимаешь? И вы, значит, будете пороть хрень. Но люди-то с Уралвагонзавода, их же там 30 тысяч. И каждый из них плюнет, скажет, ну что-то, Леша, это, ну плохо. Понимаешь, в чем дело? Ну вот, значит, ну это ровно так. А кто тогда честный, кроме тебя, пишет Фима Собок? Я не знаю. Я спонтанно честен, товарищи. Я не могу сказать о себе, что я все время непрерывно честен, но я спонтанно честен. Я спонтанно честен. И есть какие-то вещи. Когда человек повесился, рядом со смертью, мы должны... Вы знаете, что рядом со смертью даже курица делается серьезной, в отличие от Навального. Даже курица рядом со смертью и Михалкова. Рядом со смертью Навальный надо быть серьезным, надо быть человеком, надо достоинство как-то подсобраться, надо напружинить спиночку, там плечики, понимаешь, рядом со смертью. А не срать в смерть в чужую, не позориться, понимаешь? Он сделал, там эпидемия смертей у них на Уралвагонзаводе пошла. Идиоты! Идиоты, там один пенс, что-то такое, сколько-то, я уже не знаю, времени назад повесился. Какой-то пенсионер, который давно-давно уволился. И вот этот крановщик, металлорезчик, прости, на кране повесился. Значит, никакого сокращения, вот это вся лажа, вот это все позор. Вы уже мысленно в эмиграции, вы еще живете в России, Навальный, а вы уже в эмиграции, вы уже в Лондоне, потому что вы ахинею несете бесстыжую, так, как будто вы не на этой земле, как будто ты не на этой земле в булочную ходишь, понимаешь? Стыда не осталось совсем. 9:35, понедельник, 4 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко,
да,
доброе утро.
И все, давай, давай какой-нибудь. Ты знаешь, чем люди заняты, пока мы здесь вот это все, значит, дергаем себя за одну штучку? Люди танцуют, понятно? На самом деле люди танцуют в Бразилии, потому что там карнавал начался, и уже 2 дня прошло, это самое, 2 дня. Сегодня и завтра начинаются проходы в этом в Рио, но уже... Прошли сейчас, я найду просто секунду, я там отметил. Уже прошли в Сан-Паулу. В Сан-Паулу 1-2 числа ходили, понимаешь? Ну вот, и надо слушать все это, надо наслаждаться. Ну где? Да. Что такое? Большие задницы, то у них культивируются. Ну, то есть это символ красоты в Бразилии, просто чтобы ты понимала, почему.
Ой, сейчас это много где.
Нет, именно в Бразилии, именно в Бразилии, оттуда идет большой зад. Ну не только в Бразилии, кстати, в Венесуэле тоже, и, ну вообще Латинская Америка, Латинская Америка. Сан-Паулу ходит, уже ходит, 2 дня прошли. Значит, сегодня-завтра, чтобы вы понимали, сегодня-завтра будет в этом самом. В Баия уже тоже ходили. Я хочу Баия увидеть. Карнавал, Дойжмил, Дезанове, Бразил. Я напишу сейчас Баия. Баия. Что?
Да вот она.
Давай, расскажи.
Ему не очень нравится карнавал, потому что он говорит,
что... Ну, я не знаю, почему. Ну, почему? Ну, что, ну, зачем
это? Единственное красивое, вокруг разруха, наркомания, нищета
и преступность. Ну, а где он же, в каком месте? В каком месте он живет? В каком?
В Сан-Паулу.
В Сан-Паулу. И что там плохо, я не понимаю?
Ну, он печалится очень.
Какая разруха?
Он говорит, что все, что есть у Бразилии, это карнавал и футбол. Все.
Но там разруха на улице, пойми ты. Там разруха вся на улице. А у нас в странных бетонных клеточках люди разруху, себя разрушают. Мы живем в бетонных клетках.
Тихий голос.
Что? Иди к черту. Нет, это я думал, что это реклама. Да, нет. Мы разрушаем себя, забравшись в бетонные пещерки. В этих бетонных пещерках. В этом самом. Да. В этих бетонных пещерках. С запахом кошачьей мочи. С запахом прошлогодней блевотины папы. Там или еще чего-то. Понимаешь? Мы в этих бетонных пещерках себя разрушаем. А бразильцы... Они разрушают себя прямо на улице. Ну хорошо, но мы же все равно похожи, понимаешь, в чем дело? Но мы же все равно похожи. Ну на, вот, смотри, вот. Сейчас, подожди, нет, надо включить. Нет. Я знаю, почему, потому что у меня нет, как всегда, у меня нет этого самого. У меня нет телеги на рабочем компьютере, связь с эфиром. Она у меня не работает. Понятно? Ну, давай еще где-нибудь.
Давай.
Потому что я приготовил ссылки. Я вообще хороший мальчик. Я приперся сюда довольно рано и готовил ссылки. Баия – хорошее место. Вот Сан-Паулу. Сан-Паулу не буду спорить, я не знаю. Я могу сказать, что я Баия, я хвалю. Хорошее место. Ты бежишь по тротуару, и тебя обгоняют крысы. И чё? Тебя обгоняют крысы, потому что им, они торопятся, или вот какое-то у них дело. Я шел по Сидадж, Веля и так далее, и там меня обгоняли крысы. Я думал, они торопятся, ну что, ну бегут, что теперь делать? Нет, дай мне меня, вот дай мне робота.
Вы мне не кидали, это я открыла свой, вы можете свой. Кинуть мне,
дай
да,
мне связь,
я открою.
А где связь? А, вот как!
Да,
вот как, мы
мой.
Так сделаем.
Я зашла
какая-то хорошая. Хорошо, теперь сейчас посмотри вот эту, например. карнавал и так далее.
Что-нибудь повеселее давайте.
Что-нибудь повеселее она хочет. Она хочет что-нибудь повеселее. Значит, я тебе повеселее скажу такую вещь. Где ты? Ты кто? Элеонора? Ты кто?
Я не знаю, Элеонора. Кто я у вас.
А, она Элеонора. Значит,
вот смотри. Начинается, да?
Да, начинается, да. Начинается, да.
Была же всегда Эльвира.
Была всегда Элеонорой. Вот Сергей Доренко, давай. Значит, вот это Соу Бразильеро. Это все Сан-Паулу. Это все еще Сан-Паулу. Идет, видишь? Сан-Паулу идет уже с большими фигурами.
Ну, это очень красиво, правда.
Да, да, да. Тебе скажут, сколько раз я был на карнавале в Бразилии? Ответ,
сколько?
Ноль.
Да
ноль.
Ладно, серьезно, ну почему?
Серьезно, отвечаю, ноль. Не знаю почему. Я все время, когда собираюсь, потом думаю, все время я видать, трусливый. Я видать, трусливый.
Почему?
Ну, не знаю, что-то я боюсь. Сам Бодрому, если идти на сам Самбодром, это одно. А если вот пойти по кварталам... Там 400 человек за ночь убивают. 400 человек за ночь убивают. Нет, хорошо, за три ночи. Но там по 100 с лишним человек за ночь убивают. Ты понимаешь, нет? Что такое карнавал? Из-за баб режутся. Тёлки ходят голые и так далее. Все танцуют и так далее. Мужики режутся, как паскуды и так далее. 400 человек мёртвых. Ну, я тебе объясняю. Ну...
Вы сейчас скажете, что все беды от женщин.
Нет, все беды от мужчин. Но я тебе просто рассказываю, в чем фишка. Фишка в том, что там 400 мертвых за карнавал в одном только городе Рио. Больше нигде. В одном только Рио. Понимаешь? Так что ничего не поделаешь. Хорошо. Я еще хотел еще одну ссылку. Вот у меня есть. Я хочу ее поставить. Я действительно хочу. Сейчас я тебе ее кину. Элеоноре. Элеоноре. Но на самом деле, ты знаешь, я сейчас думаю, сейчас я даю эту музыку прекрасную, я думаю, что люди не понимают, потому что для них это как китайцы, все на одно лицо. Все на одно лицо, никто ничего не понимает, и правильно делает, кстати. Ну, иностранцы. То есть все самбы одинаковые, а это же гигантское отличие. Где Мангейра, где что, понимаешь, это все гигантские отличия. Там надо просто разбираться, понимаешь?
Ну, есть любители.
Ну, любителей два человека, из них один я, понимаешь? Давай, мотанем еще. Нет, мы должны убрать ту. Скажи, значит, каждый квартал представляет свою школу, да? И каждый квартал готовит этот праздник, собственно, весь год. Ну, во всяком случае, с лета точно, да? И жертвуют всевозможные спонсоры. Вот это там дойка идет на карнавал. Но если я, допустим, из этого района, и у меня, так сказать, там какой-нибудь достаток, я вместо того, чтобы должен был купить мотоцикл, я должен был бы купить кучу перьев этим всем негодяям, понимаешь? Ну, потому что они смотрят, что я из этого квартала, и, следовательно, я должен что-то такое помогать. Самые крупные школы самбы самые знаменитые крупные школы самбы в Рио. Хотя они везде есть. Они есть и в Баии, и в Сан-Паулу, и так далее. Я не знаю, много не вспомню. Я помню, что я всегда восхищался Мангейрой. Мангейра, которая шланг, на самом деле. Видишь? Вот. Румба! Ну и так далее. Ну и так далее. Они прекрасны. Здесь всякие представления племен и так далее. Я не знаю, я не был... Ты знаешь, к моему стыду окончательно я должен себя развенчать в глазах слушателей. Я не был в Сан-Паулу. Вы были в Сан-Паулу, мадам?
Я нет.
Я вас спрашиваю, да.
До Бразилии не добралась еще.
Не добралась, да. Хорошо, я был в 4 городах, на самом деле в 5 городах Бразилии, ни один из них не Сан-Паулу. Хотя я считаю, что это упущение огромное.
А в Рио были?
В Рио я был и жил, и я и в Нитерое жил. Нитерой это напротив, через залив. Нитерой. Там, значит, я поживал, так сказать. Но и в Софигейреду, что ли? Какой-то немецкий город, я тоже уезжал, но это на два дня. Немецкий город в полутора часах от Рио в горах. И там еще очень интересно. Там люди, на самом деле, если в Рио все преступность, потому что нельзя с крыльца шагнуть, то в этом немецком городе, полтора часа езды, люди не закрывают, двери квартиры. Ну, квартиры не закрывают. Просто ни от кого.
Я читала у американской журналистки, что в Бразилии ты приходишь на пляж и видишь самую красивую женщину на планете, а потом ее заслоняет другая самая красивая женщина на планете.
Ты знаешь, на самом деле можно я здесь, так сказать, тебя посвящу? Это зависит от идеалов красоты, на самом деле.
Безусловно.
Серьезно скажу. Я должен со всей откровенностью...
Но они яркие.
Я должен сказать, можно со всей откровенностью сказать следующее. Вот я видел женщин на всей планете, я видел разные расы, И жил 2 года в Африке, кроме того, что я путешествовал довольно много в Африке. Угу. Я должен сказать, что мне нравятся не латиноамериканки. Нет, латиноамериканки мне не нравятся. Даже самые выпуклые. И именно потому, что они слишком выпуклые. Мне не нравятся латиноамериканки. Мне нравятся южные китаянки. Именно южные. Вот вокруг. Ну, там есть экземплярчики. Такие тонколицые, такие, без монгольской крови, вот уже. Но я сейчас не хочу выглядеть расистом или ветеринаром. Послушайте, я не расист и не ветеринар. Мне нравятся южные китаянки. Мне нравятся полинезийки типа малазиек, индонезиек и филиппинок. Некоторые экземпляры, некоторые, я сейчас говорю, не все, понятное дело, да? Значит, мне нравятся. И мне нравятся, конечно, русские. Русские лучше. Лучше всех на свете русские. Значит, когда ты приезжаешь в Америку, ты видишь, к сожалению, так сказать, желание выставить молочные железы очень сильно выпячивают. Они выпячивают их, они стараются быть большегрудыми, американки. Угу. Значит, и когда ты приезжаешь в Латинскую Америку, ты обращаешь внимание на их желание иметь большой зад. Ну, это их желание. Это их желание, и это говорит... То есть они сами это культивируют, и они... И мужчины в них это культивируют, понимаешь? И мужчины тоже. Мужчины тоже стараются как можно больше, так сказать, там, развивать вот эту тему, чтобы большой зад и все. Я не знаю, мне это не очень нравится. Не вижу. Они... А польки... Польки, украинки, русские. Нет, ну, конечно, польки, украинки, русские. Нет, послушай меня. Когда ты видишь огромную мухерасо, в Латинской Америке, мухерасо, женщину такую огромную, которая идет, качая булками такими огромными, бум-бум-бум, и ей свистят все восхищенно. «Este culo así no se lo rompió montando a caballo». Это, как это сказать, такую жопу, как у нее, она разбила не на лошади. Ну, то есть, что она трахается. И это прямо все орут, просто визжат и повизгивают. «El culo así».
Вот это харассмент, да?
«Se lo rompió». «No se lo rompió montando a caballo». И так далее. Это, пожалуйста, это везде. И ты не понимаешь, а ты не понимаешь, в чем фишка. То есть они здесь свистят и прутся, а ты смотришь и думаешь, черт, ничего такого, ну, в смысле, ничего такого. Ну, как-то не нравится.
Мне не цепляет.
Не цепляет. Ну, я понимаю, что если бы я жил на необитаемом острове, и туда бы вышли эти латинки, ну, наверное, пришлось бы, но я говорю о необитаемом острове. Но если пока есть русские, пока есть украинки, пока есть польки, пожалуйста, мы просто можем спокойно забыть, чтобы не сказать забить, мы можем просто забыть об американском континенте вообще всем. Понятно. И, конечно... Гачиньяс, африканки. Африканки очень красивые девочки. Очень красивые. И они наполнены невероятной пьянящей грацией, которой у вас нет. Короче. Слушай, скажи мне, значит, я хотел про самбу мы сказали. Давай расскажем про эту китаянку, и интересно. И на самом деле, когда мы сейчас рисовали вполне себе ветеринарный образ женщины, что ужасно, и, конечно, подвергает ее субъективации, объективации, чему хочешь. Мы должны были, да, вот спасибо тебе большое. Открой мне, пожалуйста, да, прямо давай, запускай. Значит, это новая певица китайская, товарищи, у которой десятки миллионов, там в Китае всегда так, несколько миллиардов, может быть, поклонников. И эта певица, собирает, там люди со всех провинций ездят на ее концерты. Открытые концерты, кстати говоря. Ну, в смысле, на площадях, на стадионах. Гигантские концерты. Она голограмма, ее не существует. Эта певица голограмма. Ее голос не кого-то за кадром, а это синтезированный голос. Она прилетает на концерте, ну, по-разному, сказать. Вот на этот концерт, который мы сейчас смотрим, она прилетает на драконе. Красочный. Она прилетает на драконе, спускается на сцену и, значит, и так далее. Секунду, секунду, что это? Брякает? У меня брякает. Нет, у тебя брякает. Вот, вот она поет. Это синтетический голос. Она голограмма. У нее десятки миллионов человек за ней ездят с концерта на концерт. Ло Тянью, да?
Ло Тяньи.
Ло Тяньи. Великая китайская певица. Она голограмма. Ее не существует. Что видят люди? Они все танцуют, но это огромная площадь, на которой танцуют зрители, значит, со светящимися телефонами, с экранами, я думаю, все в Телеграме. Они все
там
в Телеграме.
Специальные палки такие светящиеся.
Ну, может быть, у кого палки, у кого телефоны. Слушайте, значит, это огромное количество людей, вся площадь. А сама певица на сцене с ансамблем. Ансамбль весь голограммы, весь ударные.
Да, конкретно в этой
две
песне.
Гитаристки, это... Две гитаристки. Одна на басах стоит, одна на ритм соло. Значит, ударный. Кто еще? Кто еще?
Барабанщик и
чувак,
и синтезатор.
Чувак за синтезатором, да. Значит, вот эта басистка. Значит, они все голограммы. Они все там прилетают на драконах, улетают на драконах. Чё, люди находятся внутри мультфильма, понимаете?
Вот кроме хотите, я вам следующую включу. Там
давай,
прям
следующую, давай, следующую.
Она еще более драйвовая.
Еще более драйвовая.
Там как раз огонь и
все прочее. Ребята, вот она прилетает на драконе.
Ну, это красная птица.
Красная птица? Ну, хорошо.
Такая. Есть в Японии Сузаку и в Китае такая же. Не помню, как называется.
Спецэффекты, конечно, чтобы вы понимали, просто на недостижимом для нашей, например, колхозной страны, ну, в хорошем смысле, для нашей колхозной местности, на недостижимом уровне. Вообще просто забыли про нас сразу. Опиши мне эту женщину. Вот ты женщина, опиши мне эту женщину.
Это нет, очень именно симпатичная.
Секундочку, я просто хотел бы сказать. Мы сейчас говорили об идеалах женской красоты какое-то время назад, да? И вот мы хотим... Это идеал китайцев, да? Потому что это голограмма, которая отражает абсолютный идеал китайцев. Мы видим большеглазую, огромные глаза. Тем не менее...
Ну, это классическая анимешка. Это
да.
Прям девочка-анимешка. И дело
с
в том, что у нее есть японский аналог.
На пол лица.
Она тоже похожа чем-то. У нее волосы немного другого оттенка. Но тоже два хвостика. Вот, но это проработано лучше.
У нее гигантские длинные ноги, зеленые глаза на пол лица. У нее маленькая грудь, у нее длинные тонкие ножки. И она и есть идеал китайцев. То есть китайцы рисуют то, что идеально, да? Мириады людей слушают эту голограмму. Мириады. Невероятное количество.
Ее делают 200 человек. Это японская фирма и китайская вместе.
Да. Эту поп-певицу, звезду сцены в Китае делает 200 человек. 200 человек? Ну, интересно, сколько на звуке? Потому что звук хороший. Я имею в виду, что это синтетический голос. Как они его вырабатывают? А Она пританцовывает, подпрыгивает, движется не как в форме мультфильмах. Нет, там одно и то же движение по 15 минут. Нет.
Слушайте, там это есть каждую секунду живет. Каждую она секунду. На лошади едет, а лошадь настоящая. То есть она запрыгивает со сцены на лошадь, и на этой, ну, в смысле, лошадь искусственная, но она физически существующая.
Короче, в наш колхоз привезли навоз. Вот я хотел сказать. Наш колхоз привезли навоз. Понятно? Значит, что это? Мне пишут. О, господи!
Что, удивляются?
Нет, мне пишут.
Просто вот, вот эта Лоть Ани, она еще там в других роликах такая очень девочка. Она там ручки как-то складывает так по-азиатски.
Первое вот, время, чем он меня обратил. Товарищи, я не в силах говорить этого в эфире. Я не в силах. Я сейчас выложу это в телеге. Первое время чумы. Какой кошмар. Господи, у меня дыхание перехватывает. Товарищи, я не в силах. Значит, когда это будет у нас? Никогда. Never. Хотя на самом деле наши 3D-аниматоры, наши ребята, я некоторое время назад, может быть, год назад, я был каким-то образом связан до известной степени с британкой. И я знал, чему учит британка. Британка на Яузе, в артплее. Значит, я знаю, что наши 3D, вот 3D-аниматоры, они сильные реально. Игровые специалисты, кто игры пишет, сильные. Наши там 2D-мульты, кто рисует, сильные. Вообще все сильные ребята. Но все вместе мы не можем как система работать. Понимаете? Наши «Властелин колец» сделали. Наши все делали. Наши изобрели телевизор, значит, радио, паровоз, так сказать, блоху подковали. Но вместе мы не можем. Понимаете, в чем дело? У нас каждый умный, но вместе мы не можем. В этом смысле. Я пытаюсь понять. Понимаете? На Выхине ДТП из автобусов. Сколько автобусов поколотили Михаил из Выхина, Михаил пишет. Ладно, ребята, переходим к движению. В движение.
Подъем. В движении.
О, какие выхенцы-то. А я не знаю, британская школа дизайна. Ну, британка, вот, на Яузе.
Да,
британка.
Да, ее так и называют.
Артплей, британка. Вы знаете британку. Она суперская. Там сильные преподы. Там сильные студенты. Ну, насколько я имел счастье убедиться. Там реально круто. И ребята потом идут работать там и так далее. Им сильно не везет, если они идут к халтурщикам, там сказать, там с русским, но многие получают работу по-настоящему сильную для иностранцев и так далее. Наши идеи дают генераторы идей. Да нет! Да наши руками работают, как гении. Да наши руками, как гении, работают. Борисовна, вы давно просто не знаете. Наши очень упрямые ребята, упрямые такие, знаете, такие задроты в очочках, сидят и рисуют, и они руками делают. Они делают просто супер, совсем запредельные вещи, понимаете? На каком-нибудь Гудине, понимаете? И все. Ладно, хорошо, нет, дайте мне движение, дайте мне какой-нибудь там, я не знаю, Яндекс, черт бы его задрал, потому что у меня выключена эта самая карта, кстати говоря, надо починить, послезавтра придет Лексутов, скажет, где моя карта, он нам подарил карту, свою, CODD, придет, скажет, ребята, а где карта, уродцы, знаете, сколько она стоит, она не работает, ну, я не понимаю, почему, 5 баллов, значит, смотрите, я смотрю на эту карту, и вот, что я вам сообщу, очень плохо на Ленинградке, очень. Она прямо до Сокола никак, и вообще туда не ездите. И вообще все лучше, чем Ленинградка. Езжайте через огороды, вот после М-11, все. Ленинградка стоит. Дальше. Что еще плохо? Это у нас Нижегородка. И тыры-пыры. Нет, кстати говоря, после Ашана, после третьего транспортного кольца уже нормально ковыляет. Все. Нижегородка сама по себе неплохая. Это Рязанка, которая подходит к Нижегородке, отвратительная. Каширка плохая, потом какая-то авария нарисована на Тульской, да и плевать. Все, ладно, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа, все деревья нарожат.
10:06, понедельник, 4 марта. Сейчас мы вступили в эпоху, которая такая скоро 8. Скоро 8 марта. Но все равно какое марта сейчас. Вот все равно 4, да и насрать. Какое-то марта, но скоро 8. Вот скоро 8. А потом уже после 8, тогда мы разживемся. Тогда уже будут числа, уже будет понимание какое-то. Какое-то марта, там чего, куда. Потом коммунистический субботник. Потом, наконец, надо в апреле надо обязательно слетать в Дубай и искупаться. Ты знаешь, что в апреле... Еще прежде, чем воды согреются в других прекрасных местах, еще в апреле мы должны, значит, слетать в Дубай. Потому что там уже будет вода 26-28, в особенности на Пальме. И надо не упустить эти прекрасные деньки. Может быть, на день космонавтики. С другой стороны, в апреле не хочется никуда улетать, потому что здесь начинается мотосезон. И тоже обидно терять вот эти минуты, секунды. Но в августе, нет, в августе, слышишь меня, в апреле взбучиваешь, всхломачиваешь себе на все эти куртки. Подстежки. И едешь куда-нибудь по придуманному предлогу. Потому что не надо. В сентябре, тебе говорят там, ну, надо съездить. На мотоцикле, может, сгоняешь, ты такой, да пошел он. Уже в сентябре не хочется. Ты понимаешь, что? Я не знаю, да, я не понимаю, почему. Да, значит, а сейчас там распродажи зато. Ну, хорошо, я не знаю, значит, распродаж, я, значит, в апреле, хорошо, в Дубай свой. Так вот, про что я сейчас говорил? Про 8 марта, что все равно уже пофиг на все, только мы ждем 8 марта. А что вот это нам даст? Я не знаю.
Ну как что, спокойствие.
Мы ждем.
Если вы забудете про 8 марта, то
мы ждем, что мы
не жить вам нашим счастливо.
Девчонкам своим, ну каждый своей, конечно. Нет, не, коллективы это хорошо, но это как бы так. А вот так своей. Мы поклянемся в верности, преданности собачьей. А нам за это, так сказать, ну, сами знаете что. Ну вот, а? Ну так, как-то щедро от души и все.
Может
вот.
Быть.
Нет, не может быть, а точно. Не может быть, а точно. Я должен был посмотреть это самое.
Доллар.
Я должен был посмотреть доллар, и причем заболтался про это ваше 8 марта и не поздоровался с городом. Здравствуй. Нет, не так-то. Ну, здравствуй, великий город. Ну, здравствуй. Здравствуйте все. Да, я же не поздоровался. И ведущая Эльвира Хасановна. 65-77 было, 65-90, когда мы разлучались в пятницу. 74-75 по евро, 65-25, нефть чуть ниже. И ниже, чем в тот раз. И в пятницу у нас было 1-13-77, по-моему, 1-13-78, сейчас 1-13-65. Главная пара, в общем, считаем там же. Пожалейте меня, у меня день рождения 10 марта. У меня собака была, ирландский терьер, у нее тоже был день рождения 10 марта. Должен сказать, ничего хорошего, умрете где-нибудь 10 февраля, ничего хорошего. Копать землю. Всегда люди умирают за месяц до своего дня рождения.
Какой, обидно.
Когда у тебя день рождения?
4-го.
Чего?
Февраля.
Февраля, правильно. Очень неудобно копать землю. Очень неудобно. С 4 января. А? Ну, это правда.
Ну, я постараюсь летом.
Человек умирает на морозе, копать, вот это же лишние
вообще,
деньги.
Вообще, я начинаю склоняться к лишние кремации. Деньги. Так
кремация,
что...
кремация и по ветру все. Фью, вот так вот и все. Правильно?
Да.
Лучше всего. Правильно. Вот это лучше всего. Я говорю, а кто, потому что за это самое, значит, за месяц до дня рождения, все понимают. Жорес Алферов когда помер?
Скажи. Нам аж два слушателя написали, давай. Что у них 8 марта день рождения.
8 марта, совершенно верно. Я говорю, но в марте умирать нельзя, нет, за месяц. Слушай, меня отойди, когда у Жореса Алферова был день рождения? Посмотри, пожалуйста, Вики.
Жорес Алферов. Да,
не очень важно. Сделал ли он, как я велел? Ну, в смысле, я всегда говорю, что за месяц до дня рождения надо отчаливать. Ну, там, кстати, там, потихонечку. Жорес Алферов.
15 марта.
15 марта! Умер 1 марта! Товарищи! Он сделал все, как я велел. Сделал все, как я велел. Жорес Иванович молодец, и все. Поздравляю. Нет, ну как поздравляю? В хорошем смысле. Значит, за месяц до дня рождения люди умирают. Это связано с тем, что рождение само по себе, это и есть смерть. Надо понять, что у нас две жизни. Вот посмотри сюда. Посмотри на меня. Где ты спряталась? Я тебя не вижу. Опусти этот хрен в экран. Или как, я не знаю, я тебя не вижу вообще. Что, в чем дело? С ними разговаривай.
Это удивительная вещь. Я-то вас вижу.
Где?
Не может быть такого, чтобы я вас видела, а вы меня нет.
У тебя, может, глаза на макушке, я не знаю, как у жука
может
какого-нибудь.
Быть,
послушай внимательно. Сзади. Послушай внимательно. Значит, смысл в том, что человек живет две жизни. Две. У кошки 9 жизней. Это, ты знаешь, что у кошки 9 жизней? Это пословица. «El gato tiene», на самом деле, кот. «El gato tiene 9 vidas». Это испанская пословица, народная. Ну все. У кота 9 жизней. У человека 2. Одна из них в утробе матери. Это жизнь полноценная. Но смерть наступает неминуемо. Смерть, потому что мать не может тебя носить 30 лет, 40 лет тогда. Ты умираешь. Ты умираешь через рождение. Понимаешь аллюзию? Сейчас там много философии, сейчас не надо делать вид, что ты поняла. Подожди, сейчас слушай внимательно.
Значит, это очень простая теория. Что здесь не понимать?
Это отдельная жизнь. Там зарождается существо, оно слышит, оно, значит, думает, оно ощущает, оно плавает там в 37 градусах, в жидкости, вверх ногами, по-всякому.
Ему
оно...
идеально.
Ему идеально, у него все время одна и та же температура, тепло, хорошо, клево, свет не раздражает, вообще просто-просто хорошая жизнь, это настоящая жизнь, понимаешь? Первый срок отбывал я в утробе, об этом пел Высоцкий. Значит, потом смерть, потом твоя смерть. Смерть — это когда мать исторгает тебя, это смерть, понимаешь? Ты умираешь, и ты становишься новым существом, другим существом, понимаешь? Ты боишься смерти, то есть рождения, это одно и то же. Ты боишься смерти, поэтому все умирают перед днем рождения, потому что они еще там чувствуют, что мать начинает их не любить, и скоро она их исторгнет. Они чувствуют там, в утробе, предчувствие смерти, они чувствуют свою смерть. Поэтому в настоящей второй жизни они тоже умирают за месяц, примерно за месяц до дня рождения. Это связано с предвкушением смерти. Все. Ничего дальше не буду вам говорить. Дальше вы ждете, что я скажу. И дальше, вы, когда вы умираете во второй жизни, вы рождаетесь в третьей. Хрен вам вместо третьей. Мы пришли к Боже Нерынской. Через смерть. Вы видите, как аккуратно, аккуратно, аккуратно мы вывели на Боже Нерынской, которая пережила только что клиническую смерть. Божена ревнует к Игорю. Ты заметила это?
Нет.
Она ревнует, что не она покойник, я знаю. Серьезно говорю. Светский обозреватель, вдова политолога и журналиста и все на свете Игорь Малашенко. Боже Нерынская написала, намекнула, что она была по ту сторону жизни и смерти, она пережила клиническую смерть и вернулась. Вот что она написала. «К сожалению, там за чертой ничего нет, наши надежды там увидеться с любимыми, всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела». Все, она пересекла реку Стикс, товарищи. Она пересекла реку Стикс в этой Шаланде, понятно, да? Она опускала ладони туда, в Стикс просто, ладони. Понимаешь, она шла по реке Стикс, как подобно Одиссею, и она опускала ладони в реку смерти, и все, понимаешь? Ну, о чем ты говоришь? Это потрясающая женщина.
Но монеток с собой не было, ее вернули
она
обратно.
Она сошла с ума полностью. Нет, я в хорошем смысле, вы знаете, как я дружу с Боженой. Я дружу с Боженой. Однажды мы с ней были близки.
В каком смысле?
Мы ехали с ней на заднем сиденье в машине.
Угу.
И, собственно, ну, ехали. Знаешь, откуда? Мы ехали, ну, я сейчас расскажу.
Что ж вы интригуете-то?
Нет, я не интригую, я говорю, что мы были близки, но были, там между нами было, может быть, 5 сантиметров.
Угу.
5 сантиметров. Задумайся, сколько было между нашими этими самыми сантиметров 50, всего-навсего. Это очень близко. Это очень близко. Мы были близки. Ну, так вот, значит, мы сели, я сейчас расскажу, у Кутафьей башни мы сели в машину. И нас завезли через, как-то кружили, и потом нас завезли, значит, в этот самый, в дворец, который, Кремлевский дворец.
Угу.
Но нас возили. То есть мы вышли у Кутафьей башни, мы остановились, Боженой, там оставили свои машины. После чего мы сели в Мерседес на заднее сиденье, и нас потащили в это самое, в Кремлевский дворец. И вот все это время, бесконечное время, которое можно разделить на бесконечное число мгновений, мы были близки. Ну, неважно. Значит, она что-то все время говорила про хорошую еврейскую девочку. Она называет себя хорошей еврейской девочкой. Она говорила, я хорошая еврейская девочка, оказалась в лапах этого чудовища, это про меня. Значит, и что-то, хо-хо-хо, ну, как-то вот так. На месте Игоря Малашенко мог бы оказаться я, на самом деле. Я сейчас думаю об этом с содроганием. Серьезно. Представляешь, что она вышла бы за меня замуж? Это было где-то в 2007 году сейчас. Нет?
Ну, нет. Я, конечно, не представляю. И потом, история не интересна.
Какой ад, мне пришлось бы повеситься. Мне пришлось бы повеситься, если там после этой поездки на Мерседесе. Мы бы поженились бы с Баженой в 2007 году или 2008, сейчас не помню. Мне пришлось бы повеситься. А так я сижу здесь, это самое, правильно? Это совсем другое дело. Так что нет. Так что все в порядке. Значит, она прям... Я думаю, что она ревнует к Игорю. Она ревнует к Игорю. Она пожаловалась на Владимира Гусинского, что Владимир Гусинский не дал ей самолета. А что значит, почему он не дал ей самолета? Он должен был дать ей самолет. Владимир Гусинский не дал ей денег, ни самолета, ничего. С какого хрена он должен ей давать, интересно? Вот мне ужасно интересно и смешно.
Ну, некоторые люди считают, что им всегда должны.
Не знаю. Кто она этому самому? Гусинскому.
Ну, а вот с другой стороны, она? Если у тебя есть лишний самолет, почему бы и не
Гусинский,
дать?
Гусинский человек экономный, я тебе хочу сказать.
Да?
Да, я тебе объясняю. Гусинский человек экономный. Я имел с ним отношения.
Есть ощущение, что все богатые люди экономные.
Нет. Вот ты совершенно напрасно. Есть богатые люди, но рядом с ними экономный недовальщик. Недавайся, когда Березовский обещал всем.
Вот кто-то экономный всегда есть рядом.
Березовский обещал всем, сколько хочешь. Вот сколько ты хочешь. Сколько тебе? Миллион долларов на? Бери. Все, пожалуйста. Все. Значит, к Бадре обратись, к Бадре. Он говорил, обратись к Бадре. А Бадре была его правая рука и все на свете. И Бадре говорил, нет проблем. Приходи. Знаешь, когда? Может быть, после отпуска в августе, в сентябре заходи. Все. Ну, вот сейчас. Ты говоришь, так хорошо, что полгода, как это... Он говорит, ну вот, мы же рассчитываем на доход. В августе ты приходишь, не в августе, после отпуска приходишь. Он говорит, да нет, в сентябре же мы, ну, в сентябре приходишь. Он говорит, отлично, после Нового года прямо вот, значит, сказать.
Прямо точно.
Я вот вижу, нет, я вижу какую-то возможность после Нового года. Ты говоришь, я просто прусь от тебя, Бадри, и дальше идешь, и все. Я когда-то спросил, по пьяни. Ну, по пьяни, в смысле, он не пьет, и я не пью. Но мы по пьяни, но мы, может быть, выпили, там, фужер. Слышь, с Бадри. Мы сидели в... Сейчас вот ты будешь смеяться. В Херодсе. Mm-hmm. В Царе Ироде. В Эйлате. С Бадри. Слушай, как ты похудел? А я тогда... Ну, сейчас это смешно звучит, правда? Вот, когда я пытался. А я тогда 16 килограмм сбросил, я его стал учить. А потом он мне говорит... Я говорю, слушай, Бадри, а почему ты вообще никогда не платишь деньги? Очень интересная фигня. Он говорит, знаешь, если вообще никогда, вообще никому, вообще ничего не платить, экономишь примерно половину.
Да, хорошая логика.
Слушай, дальше я спрашиваю, а почему половину-то, а не 100%? Ты же сказал, вообще никогда, вообще никому, вообще ничего не платить, экономишь примерно половину. Бадри Патаркасашвили. Я говорю, а почему половину-то? Он говорит, потому что некоторые гады все-таки выбивают. Есть, говорит, такие негодяи, которые выбивают. А значит, но большинство не способно. Терпеть, выбивать и так далее. Поэтому примерно половина. А Боря говорит, слушай, Боря там наобещает. Это вообще не слушай, и все. Я говорю, хорошо, все понятно. Ладно, поехали дальше. Про деньги. Сейчас мы говорили про деньги, про трупы и про Бажену Рынскую, которая чудом вернулась к нам из-за реки Стикс. И она прилетит сюда на самолете, который нет, не подарит ей Гусинский. Вы видели арест Емельяненко? Вообще интересует Емельяненко? Вас интересует спорт в какой-то степени, Элеонора?
Слушайте, но это история не про спорт.
Про что?
Это история. История про человека, который постоянно ведет себя по-хамски. Ну, это мягко говоря,
постоянно?
По-хамски.
Почему постоянно? Я первый раз слышу эту фамилию.
Да вы что? Он никогда не слышал. Сидел, потом
Александр Емельяненко, я вообще никогда о нем не слышал. Кто? Нет, он?
Да, он постоянно попадается. На всяких таких историях. Я не знаю, почему, но у меня он стоит где-то в ряду рядом с актером Паниным. Такой, знаете, ну, какой-то неприятный.
Панин я видел на видео как-то. Он кого-то бил в баре, да? Панин?
Панин? Ну, там помню, то стулья ломает.
Я совершенно не знаком с русской элитой. Товарищи, вот в чем моя главная проблема. Я не знаком с русской элитой. Я не тусуюсь, и я никого не знаю. Я не знаю Емельяненко, я не знаю Панина. Не знаю. Я знаю только Никиту Михалкова. Мы встречаемся друг с другом время от времени, говорим друг другу гадости. Но мы настолько любим друг друга, что даже в отсутствие, когда мы не встречаемся, все равно друг о друге говорим. Всякое дерьмо. Он обо мне, я о нем, понимаете, мы обмениваемся дерьмом. Но, значит, скучаем. Значит, скучаем. А что делать? Слушай, да, зачем у него столько телефонов, ты можешь понять?
У кого?
Я про Никиту Михалкова. Два слова буквально, я не могу понять. Зачем у него телефон?
Резко вы перепрыгнули.
Нет, я не резко, я вообще не резко, я очень плавно все. Смотри, там, значит, у него по мизансцене, он сидит в шарфе, как будто хочет удавиться, такой длинный-длинный шарф. Значит, и причем в помещении. В помещении, знаешь, где? На Николиной горе.
Mm-hmm.
Я у него там был, но без него. Да я гостил у него в имении на Николиной горе. Меня принимала и поила чаем старуха Кончаловская, чтобы ты знала. Старуха Кончаловская жила там с приживалкой. Как это была приживалка? Тоже поэтесса. Значит, и она, и приживалка поили меня превосходным чаем. Это одно из величайших событий в моей жизни. Одно из величайших. Старуха Кончаловская подает мне чай. Мать, я родился для этого. Каждая минута после этого — это переживание счастья. Серьезно говорю. Прямо там я обошел все помещения, пожалуйста, в бане у них был везде. Но не было Никиты. Никиты не было. То есть я гостил у Кончаловской. Да, ничего страшного. Хорошо, Никита теперь сидит на моих стульях. Понятно? Никита сидит там у себя на даче, на Николиной. Он сидит на моих стульях, те, которые я сидел, до него. Нежился в кровати. Нет, ну в кровати я там не нежился. Нет, врать не буду. В креслах сидел, в кровати не нежился. Хорошо.
Все слушатели заметили эти телефоны и телефоны иконы над ними.
Телефоны?
И говорят, что телефоны, это связь.
Со святыми.
Да.
Со святыми. Ну скажите, пожалуйста, как это архаично. У тебя есть телефон такой, ну, общечеловеческий телефон, который можно за промо. Ну, который для кино. И же, мне кажется, ему реквизит ставят просто с масс-фильма, привозят, ставят реквизит. Потому что дядя не в себе, если нет телефонов. А я говорю, а где телефоны? Ему привозят реквизит,
а ставят, они без проводов, не звонит, нет, проводов нет. Он все время не может понять, какое именно, и берет
все трубки.
А проводов
нет, слышали?
Здесь? Не здесь?
Проводов
нет?
Там нет, это реквизит, с Мосфильма просто. Ему ставят с Мосфильма, там же охраняют всякую хрень, древнюю специально. Протирают от пыли маленько все, раз и ставят ему. Он говорит, а при телефоне мне спокойнее, правильно, можно позвонить. Кому? Никита, кому вы звоните по этим идиотским телефонам? Объясните мне, пожалуйста. А? У меня вообще нет телефона, в принципе. Ну, есть смарт, на самом деле два. Но, ну, в смысле, у меня два. Я имею в виду две. Значит, хорошо, но у меня нет стационарного телефона, вообще не существует.
У меня есть, но это наследие хозяйки квартиры, которую она просит не снимать, да.
Она снимает. И вы платите, так сказать, там 201 рубль, 38 копеек, что-нибудь в этом роде, да?
Ну, вроде того, только не мы,
МГТС,
а
она платит,
да.
Ну, потому что дура. Правильно?
Нет, а это бы сначала платили мы. Но в какой-то момент мы возмутились, эту грудь
зачем
свою подняли.
Зачем Никите телефоны? Голос. Кто понимает? Товарищ, зачем он держит там целую кучу телефонов? Алло, здравствуйте, объясните мне, пожалуйста. Просто интересно.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, привет.
Привет.
Это вообще на самом деле просто жалко выкинуть. Вот это все, что у него там лежит, вот как плюшки, ну, просто расставляют красиво. Он не дает никому выкидывать это.
А есть такие люди, да?
Ну, вы же говорите, есть какие-то нянечки. Они на него ругаются постоянно, а он на них и заставляет
нянечки.
Ставить это
красиво. А как они его зовут? Сергеич. Они говорят, Сергеич, выкину, ей-богу, в следующий раз выкину. А он мне говорит, Марья Васильевна, прекрати, ты прекратите речи, Марья Васильевна.
Ну, да,
ты элита,
ну, да,
России, элита. Разве это со мной хочешь?
Понадобится.
Ты их трогаешь на телефон.
А еще понадобится, я буду по ним звонить.
И все. Нет, нянечки, действительно. Это как Никита Михалков разговаривает с нянечками. Они же элита, ты поймешь, они элита. Почему? Они общаются с Михалковым. Если бы они не были элитой, им бы разрешили общаться с Михалковым? Нет.
Но у них же нет микрофона на всю страну.
Микрофона
они не
нет.
Элита.
Нет, они элита все равно. Потому что они воздействуют, они воздействуют, они подадут ему, у него запор начнется или так далее. Понимаешь, они могут что-то, они имеют доступ к сверхэлите, следовательно, они элита. Ну, условно говоря, если они обслуживают альфу, то они уж как минимум бета. Правильно?
Ну, бета, да.
Не гамма же, как антиелки. Тогда бы их не пустили туда, правильно? Соответственно, они элита. Вот они элита, он там их как-то журит. Он говорит, я хотел пожурить вас, Анна Васильевна. Я хотел вас пожурить сегодня. Сегодня вы не протерли мой телефон. Как-то, может быть, небрежно. Беспардонно небрежно. Стыдитесь. Стыдитесь, Анна Васильевна, позову Марфу Кипятовну. Понимаешь, Саня? Не, ну правда. Ну правда. Или наоборот. Может быть, он наоборот их унижает. Глашка, самовар! Ну, как-нибудь так. Да?
Конечно.
Интересно, он матом на них ругается. Ну ладно, хорошо.
Нет, ну вы хорошо, что? Все, он же верующий.
Верующий во что?
Ну, нельзя.
Он верует в себя, понятно? В себя.
Так у него же телефоны с иконами.
Ну правильно. Чтобы святые могли ему позвонить, спросить, как, что, что делать. Понимаешь, нет? Святой Николай. Затруднение, звонит в затруднение, может быть, ну, там решить что-то надо. И он говорит, Никита Сергеевич, как вот, ну, надо совет дать и все. А он там им говорит, сейчас меня вызовет Святой Николай. Раз, говорит, Николай, я считаю вот так, правильно, а вот так вот, кстати, неправильно, И все, и так далее, понимаете? Мы начали с Емельяненко и перескочили на Никиту Сергеевича. Всегда, когда я думаю об элите, я не хочу думать о второсортной элите типа Емельяненко, хочу думать о первосортной типа Никиты Сергеевича. Понимаете, почему? И так далее. Всегда хочется что-то такое. Хорошо, дайте же мне что-нибудь низменное. Полиция. Полиция — это низменное?
Безусловно.
Полиция, товарищи.
Если это то, о чем
РИА
я
новости.
Думаю.
Нет, РИА новости — это элита. Надо все время разделять в голове. Значит, в Белорецком районе республики... Что это за республики?
Я думаю,
Башкирия. Башкирия, товарищ. Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного управления МВД написала заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы во время насильственных действий сексуального характера. 23-летняя девушка попала в больницу с ушибами головы. Не туда. Зачем голова-то? А голени, позвоночника, боже, садюги, а? Плечевых суставов. А зачем?
Ну, схватил ее, видать, за плечи и за голову. И бил.
Может, выламывал руки.
Вполне себе возможно.
Плечевых суставов. И травма из живота. Ну, это они бьют в живот, это у них почему, чтобы следов не было. Они бьют в живот.
Профессиональные,
ну,
да?
Да, я думаю, да. Значит, это нормально. Это я бы, работая в полиции, не удивлялся бы. Если бы тебя бьют в живот, так это же, это, как говорится, наработанный удар. Значит, нет. А вот он ее насиловал. Ушибил голову. Может, от какие-то предметы, может, она металась, и он ее ломал руки сзади, а она билась об углы где-то.
Об стенку.
Глянь, что это в полиции. Но это к 8 марта, мне кажется, у них пробуждение какое-то. Нет, гон начался. Полицейский гон какой-то, нет?
Безусловно, ему 38, ей 23. Выбрал совсем молодую девчонку. Ну как-то
23. Нет, а 23 разные бывают, я тебе хочу сказать. Есть, которые уже это самое.
Ну слушайте, это
сморщенные, есть сморщенные.
Только после университета все равно. Это как-то совсем стыдно.
Стыдно, да?
Конечно.
Ну хорошо, а может быть, это была инициация. Ты же не знаешь, как у них в полиции. Ты же не знаешь. Ты служил в полиции?
Но судя по рассказам, которые мы до этого слушали,
да.
Вполне быть, это, себе возможно.
Может быть, это инициация. Может быть, ее посвящали. Это было посвящение. Может быть. Я никого не осуждаю. Я считаю, правильно?
Ну, а я осуждаю.
Ну, почему? Она присягу давала стойко переносить тяготы воинской службы.
Служба, а не посвящение.
Ну, когда эти входят в службу, потом тебе объясняют.
Безусловно, что-то. Нет.
Порнокарантин в Европе, в европейских порностудиях порнокарантин. Большинство порностудий Европы приостановили съемки после того, как у испанского порноактера нашли ВИЧ. Товарищи, ВИЧ, Начо Видаль, можете найти, сейчас посмотреть. У него ВИЧ, и он использовал себя вместе с ВИЧем на съемках. Теперь на него пытаются подать в суд. Начнется страшное. Это неприятно.
Да, но есть ощущение, что порноактер защищает где лучше, труднее, чем девушек труднее, в полиции.
В порно лучше или в полиции. В смысле, где тяжелее работать. Ладно, хорошо, новости. Десять часов 36 минут, понедельник, 4 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко.
Мы продолжаем Да, значит, посольство Российской Федерации в Лондоне запросило, ну, во-первых, МИД России запросил про животных, и там много вопросов разных про Скрипалей, потому что мы думаем, что, ну, в смысле, они от нас что-то скрывают, про кошек там и всякая фигня. Кроме этого, это посольство РФ в Лондоне выпустило доклад к годовщине событий в Солсбери. Год назад Петров с Башировым ходили там в одинаковой одежде и так далее. Вот, потом, значит, посла России в Лондоне заподозрили. Ну, в общем, начинается как бы годовщина, начинается вот это вот все кипение вокруг Скрипалей. Что мне не нравится в истории Скрипалей, я говорю сейчас как наблюдатель, как медийный человек, что их не показывают, но они должны, кажется, издали хотя бы показать их. Или они уже мертвые.
Нет,
ну просто понятно. Должны их иногда показывать, понимаешь, чуть-чуть. Ну,
подбрасывать дровишек.
Ну, чуть-чуть, ну, вот конечно.
Правда. Да.
Ну, я тоже знаю. Слив мне не хватает.
Видео с прогулки там.
Конечно. Вот Ассанж показывают. Ассанж, нам хорошо, что Ассанж, мы знаем, что живой, например. Сноудена не показывают, Скрипалей не показывают. Ребята, есть одно огорчение с этим. Ну, правда. Ну, покажите хотя бы издали, как они где-то что-то, понимаете?
Лодыжку Скрипаля.
Скрипаля. И он там раз чай пьет, лодыжка, раз. Ну, что-то такое, понимаете? Мы такие, о, ку-ку. И пусть у него в руке будет газета сегодняшняя. Может быть такое? Ну, чтобы он говорит, а газету мне, да нафига бы она тебе нужна, дурак? Нет, ну хорошо. iPad с газетой сегодняшней, где он читает новости. Там где-то дата мелькнула, если растянуть фотку. Ну нет, ну правда. Мне не хватает. А все остальное мне нравится. Все остальное мне нравится. Все остальное составляет цельную картину. Мне, например, плевать на кошек Скрипалей. Правда, если это была наружная ручка двери, ко мне разница, что там внутри с кошками, с рыбками и так далее. Кого парит вообще? Меня интересует следующее. Где они сейчас? Уже их год не видать. Ну, дайте нам посмотреть на них, и все. Посла России в Лондоне обвинили в шпионаже. Ты это понимаешь или нет? Я вообще не понимаю, да. Мне кажется, это масло масляное. Если бы я был послом России, я бы обязательно шпионил.
Да, я вообще думаю, что все дипломаты должны, они же
граждане своей страны. Нет, посла России в Лондоне обвинили в шпионаже. Вот я, ну, я не понимаю, что. А я бы шпионил, если бы я был послом. Клянусь.
Безусловно.
Первое, что я сделал...
Это вообще должно было входить в ваши обязанности.
Первое, потому что когда я шагнул на великобританскую землю, начал бы шпионить. Ну, я сказал, я же посол, а что? Алло, здрасте, ну, работа у нас такая. А? Здрасте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что я недавно на Московской улице видел у человека один в один Скрипаль, абсолютно.
Вот видите? Вот видите? А где-нибудь на заправке в Орегоне он, может быть, тоже появляется, понимаете? Кругом множество Скрипалей. Множество Скрипалей. Значит, мне кажется, смотри, что такое ГРУ и что такое СВР? ГРУ и СВР — это органы, как это сказать, ну, они в конечном итоге исполнительной власти. В конечном итоге.
Угу.
Ну, правильно же, не судебный, не, ну, не законодательный, да. не у Володина же, так сказать, там ГРУ и СВР. ГРУ и СВР в конечном итоге, через все ступеньки, это органы исполнительной власти. Ну, хорошо. А посол кто? Он представляет исполнительную власть, то есть ГРУ и СВР в Великобритании. Ну, правильно, в том числе. Но он ЖЭКи не представляет, например, так сказать, там ЖЭКи, которые вот снег с крыши сбрасывают. Он их не представляет. Но посол России, он представляет исполнительную власть. Правильно же? Ну, мне кажется, я, может, ошибаюсь. Он представляет правительство, посол. Если посол представляет правительство и исполнительную власть, то он представляет ГРУ и СВР тоже. Ну, а как?
Получается, что да.
Да, это же не нелегальные какие-то организации. Нелегальные, нет, нормуль. Ему говорят, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к ГРУ? Он говорит, ну, с уважением. А к СВР? С уважением. Ну, как он посол? Я вообще не понимаю, чего это. И ему говорят, да, но вы шпион. Он говорит, ну, естественно, а как же. Ну, он же пишет доклады какие-то. Ну, слушайте, естественно.
Ну, может быть, да. Его доклады дошли до такого уровня, что
да.
Англичане уже не смогли это игнорировать.
Я не знаю.
Знаете, обычно же эти скандалы замалчиваются, а тут...
Такое. Мне кажется, что мы...
Либо это волна.
Мне кажется, что это какой-то оговор. То есть, в смысле, наоборот, что плохо, что он шпион. Это хорошо, что он шпион. А у нас английский посол выйдет на балкон, например, сказать там, просто, ну, там, полюбоваться. Заодно и сфотографирует.
Конечно.
У него балкон, знаешь где?
Где?
Напротив Кремля, на Софийской набережной.
Вот.
Вы это
шлепнет. Там кто-то идет, и он сразу такой, так, надо
раз,
доложить.
Раз, и все, говорит, я вижу, наблюдаю Кремль. Ему говорят, отлично, продолжайте наблюдать. Ну, это что, как? Ну, это разведывательная деятельность, а? Разве нет? 7373, я может, что-то путаю. Алло, здрасте, здрасте.
Доброе утро, Ростислав. Ну, Ростислав. Тогда непонятно, почему Лондон дал согласие на его агремант, на его посольство там, потому что если они заранее это знали, непонятно зачем.
Специально пусть будет шпион, а что ж, по шпионе тоже. А,
он же раньше занимал должность, по-моему, сейчас аналогичный Захарову, он же был пресс-секретарем одно время в МИДе, по-моему. Вот.
Яковенко, но, может быть, и был, но он перед этим был в ООН.
Да. Да. И еще, вот вы знаете, то, что, вот, что Лондон что-то не договаривает, я думаю, это, конечно, плохо, но то, что вот само в центре внимания, это вся вот эта работа спецслужб, даже вот у меня в памяти освежаются какие-то публикации, вот сейчас индопакистанский конфликт, да. Я помню, что Зия-уль-Хак, когда Валерий Кадасрович погиб, говорили, что это ПГУ. Вот. Да. И вот такие моменты освежаются в памяти.
Нет, давайте с послами Зулуянки разберемся. Посол представляет правительство. Да.
Ну, потому что это Министерство иностранных дел.
Да,
Министерство
да,
находится
да,
в составе правительства.
Да, да. Ладно, значит, там вот такая вот тема. Хорошо, еще раз. Маша Захарова вешает лапшу. Маша Захарова блистательная сотрудница. Не надо, ничего она не вешает. Марк, вы настроены антимашински, антизахаровски. Итак, это неправильно. Это неправильно. Поехали дальше, товарищи. Фигня, у нас еще Украина. У нас Украина провисает, товарищи. Без России. Сейчас, секундочку. Мне дико стало интересно. Я так подхватываюсь. Я подхватываюсь за публикациями. Что-нибудь увижу. И такой бегу за ней, за публикацией. Как машется этот самый Фемистокулюс. Увидит жука и бежит за ним. И у меня то же самое. Я прочитал, Медведев сказал, что трудновато с украинцами, и он прав, говорит, что и у него есть худшие подозрения тоже у Медведева, что худшие есть.
Худшие
есть. Потому что нам не будет наших наблюдателей. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, позвоните нам, украинцы, расскажите нам про свои выборы. Потому что у вас там становится интересно, и Медведев говорит о худших подозрениях, у него есть худшие. Резкая, грязная кампания. Мы не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать, сказал Медведев. В Москве готовы к диалогу. Кто для нас выгоден? Мне кажется, что там нет выгодных для нас. Ну, сегодня.
Ну, есть такое ощущение, да. Что нам будет сложновато в любом случае.
Я думаю, я хотел также спросить вас, новый президент Украины, кто-то, да? Он будет... Они сейчас вот в конце марта выбирают. Потом наверняка будет второй тур. Где-нибудь, сказать, там, ко дню космонавтики. И, соответственно, они выберут к 1 мая, там, так сказать, потом будет инаугурация. И я думаю, кто для нас... Никого нет выгодных. Бойко и Вилкул. Ну, не Бойко, не Вилкул, насколько я понимаю, не побеждают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы из Киева, да?
Да, здравствуйте. Да, меня зовут Саша, я из Киева, да, живу в Киеве.
Жуткие? А, живете в Киеве, господи, извините. Кто победит? Дайте нам ваш прогноз и все, Саша из Киева, все.
Да, я вам скажу, смотреть нужно на букмекерские конторы. Вот если посмотреть украинские конторы, Паримачем называется,
да.
То там, где вот зависит этот денег, то на первом месте до сих пор Порошенко.
Порошенко.
Все остальные социальные опросы, они покупаются, и Порошенко.
Я понимаю, Знаете, вот я вам скажу, со всей степенью откровенности. Мне позвонил чувак 2 дня назад из Израиля, тоже спросил. И я ему сказал, победит Порошенко. Я сказал. Потому что есть голосование, чтобы поднасолить. Есть разные голосования. Порошенко все-таки держит исполнительную власть. Он уже есть. Это имеет некая инерция стабильности, понимаете? Инерция стабильности.
Да, но я вот... Скажу так, что я работаю в этой сфере, мне 32 года.
Да.
И я понимаю, что он как бы жадный человек, что он не проводит реформы антикоррупционные.
Да.
Но вот само то направление, которое он держит, на чем держит свою власть, это вот НАТО, Евросоюз, вот как бы люди моего поколения, которые, ну, зарабатывают там 2-3 тысячи долларов в месяц, и
да.
По идее там путешествуют, еще где-то они его поддержат. Хотя как личность, как такой культурный феномен, конечно, он тоже нам противен. Но
да.
Не так, как Янукович. От Януковича, то есть как тошнило, от Порошенко,
да.
подташнивает, но как бы... Вот
мне кажется, что от Януковича даже Ахметова, даже Ахметова тошнило. Говорят, он его побивал иногда. Слушайте, нет, ну правда. Знаете, что я хотел спросить еще? А что вы скажете про Юлию Владимировну?
Ну, вот очень четко про нее сказала такая журналистка, мостовая, очень известная,
да.
Украине очень уважает. Жена, кстати, Гриценко, другого кандидата в президенты.
Да.
И вот она очень четко сказала, что это уже не человек. Это уже как бы такое вот какая-то кукла, кукла такой бабушки, которая просто стремится к власти. И на самом деле вот они задумываются, уже даже не понимают, с чего она хочет.
Ну хорошо, но вы знаете, вот если позволите, в каком-нибудь 2004 году, ну в старые времена, когда она еще была, дамой средних лет, а она представляла центр Украины, и серьезно. То есть, если здесь в России никто не понимает, что центр Украины, он очень населенный, и он очень могущественен. То есть, есть Запад, там 10 миллионов человек, да, есть Восток, который очень населенный, и все. И есть центр, который на самом деле часто решает судьбу выборов. И мне казалось, что центр как бы за нее хорошо голосовал. Сейчас это не так, да?
А центр исчез. Он после Майдана, после всех этих событий, там, Крыма, Донбасса, его нет.
Нет, да? Все.
Это тоже был центр.
Да.
То есть вот были русскоязычные люди, которые вроде бы больше склонялись к Западу.
Нет, я территориальный центр имею в виду. Я территориальный центр. Простите?
Петровск, вот, да. Все эти там, Кировоградская область, они все тоже сместились именно по своим настроениям больше в сторону от таких центристских позиций, сместились все равно уже вот в сторону Запада, в сторону вот этой галицкой такой настроенности, поэтому как бы центр, он территориально, конечно, остался,
да.
Но, тем не менее, как бы тоже сместился за счет того,
что... Слушайте, ну хорошо, а следующие лет 50 Украина, с вашей точки зрения, будет спиной к России, следующие лет 50 или больше, или сколько?
Ну, я, например, родился в Киеве, но у меня родители, мама из Сочи, папа из Калининграда, они учились,
да,
в Питере, познакомились там, и там в конце 50-х работали в Киеве.
Да.
Я изначально даже украинский язык не знал, я его выучил там в школе уже, там,
да,
в первом,
да,
классе только. И я всегда был настроен... Ну вот против всей какой-то пропаганды, которая там в учебниках истории была, меня так подсмеивался на весь,
да,
там национальный рух, там еще что-то. Но постепенно,
да,
вот эти все события, они меня как бы все равно от России отвергли. И не там от языка, не от культуры какой-то.
Да.
А вот этот сам архаичный путь, вот это православие, вот эти какие-то ущемления прав людей, какая-то болезненное отношение, да, к геям, другим меньшинствам. Сам цивилизационный путь видится вот нам, в Киеве, русскоязычным, да, таким каким-то тупиком. Вот как-то не хочется с этим ассоциироваться. При всем, как бы, уважении...
Эстетически. Но это эстетический или политический? Да, эстетический или политический,
да,
протест?
Да.
Это эстетический или политический протест?
Прежде всего, эстетический, но где эстетика, там и этика. То есть эстетический, хотя я не могу сказать, мне нравится украинская, русская музыка современная, там,
да,
очень много...
Это ужасно, зачем мне это ужасно?
Да, какой-нибудь, например, последний фильм там Михаила Идова, юморист, но отличный фильм. Я,
да,
как бы не готов отказываться от этой русской культуры. Но вот власть держащие, как бы этически, эстетически, они просто отвергают себя тех украинцев, которые находились, ну, я больше часть,
да,
жизни,
да. Я понимаю, о чем вы говорите, я знаю, о чем вы говорите. Некий русский и украинский национализм, который возник, вы, может быть, не помните, это было совсем давно, во время Тузлы. Тузла, вот это Тузла, коса Тузла. Когда Кондратенко начал копать к Тузле, я столкнулся с тем, что киевляне, в том числе русские в своей массе, стали антимосковски мыслить. Это вот такой первый очень яркий был пример, очень яркий.
Да, я хотел бы заметить, что...
Вы, наверное, маленькие были, вы не помните этого.
Нет. Да, я помню это исключительно, то есть я тогда еще не был как бы включен, потому что,
да,
не,
да,
могу,
да,
понимать, но,
да,
хотя бы верить, что не менее противен эстетически и этически мне как бы украинский национализм. И национализм вообще как бы нация, и концепция довольно устаревшая. Вот,
ну
так,
да, как бы, не, ну если вспомнить Сашко... Сашко Билова, если вспомнить, так думаешь, тоже ничего хорошего, если разобраться. Помните, этот Сашко был, который, значит, сам бил прокурора, еще что-то? И ужасно.
Мы убили его, да.
Да, я знаю, знаю, да, да, да.
Да,
ладно.
И это настолько же противно, как и как русский националист, но тем не менее, вот еще раз, Порошенко, за счет чего он держится, за счет того, что он держится вектор на Запад. Он хороший переговорщик, он знает английский, его более-менее уважают.
Ну да, ну да.
Решение.
А то, что он жадный, так я вам за хохлов скажу, мы все такие, что делать. Немножко жаль. Ладно, слушай. Нет, ну правда, я не знаю, на самом деле я хотел обсудить это со слушателями, еще привлечь людей. Я не знаю, честно говоря, кто выгоден для России. Я откровенно сейчас говорю, я не знаю. Мне кажется, что Юлия Владимировна, которая имела в марте 2005 года, она была премьер-министром Украины, и она заключила газовый контракт с Москвой в марте 2005 года. Это очень хорошо. Ее в сентябре уже сняли. Довольно быстро. Значит, ну, а это был ее договор с Ющенко, что она вот становится того первого Майдана звездой, и вот, соответственно, она становится премьером. То есть он идет на президента, а она на премьера. Это была договоренность. И она пошла, ну, и полгода была, и все на свете, так сказать, там. Но я к чему хочу сказать. Она... Как тебе сказать? То есть она не... То есть я не могу найти на Украине сейчас никого, о ком можно сказать, что это договоропригодный, четкий чувак, который четко за нас. Там никого нет за нас. Никого.
Ну, слушайте, там сейчас риторика такая. Ну, есть, но это
на уровне нет.
Даже если ты
договороспособен, тебе придется идти в другом русле. Совсем мелкие есть. Но это на уровне блох. Это совсем на уровне блох. Поэтому, если мы говорим о более-менее понятном человеке, то если там больше 10% президентский рейтинг, больше 10%. Не будем считать, у кого 1%, не будем считать. Знаете, больше 10%. Их на самом деле трое с этим комиком-КВНчиком.
А что их вы про него скажете?
Я не знаю, но я абсолютно убежден, что сегодня... Я тебе про тебя скажу.
Просто смотрите, в Америке пришел Трамп, да, я довольно такая эксцентричная фигура.
Нет, в Америке пришла.
И поскольку эта тенденция есть, почему да. Зеленский нет, не может нет, прийти к власти
нет, на может, Украине? Может. Нет, сейчас я говорю о другом. Я говорю о неких... Что такое править? Пойми ты. Вот ты правишь людьми. Когда ты правишь людьми, ты должна говорить им то, что они без тебя хотят сделать все равно. Либо не хотят, но понимают, что надо. Ну, надо. Вот ты можешь... Что значит править людьми? Вот ты приходишь, например, ты живешь в общаге, там 4 девочки у вас в комнате, да? Например, да? Ты хочешь ими править. Ты говоришь, девчонки, там, надо перед 8 марта, кстати, прибраться, и все. Ну, надо здесь, давайте. Я лично буду мыть полы, ты там в свой шкаф, ты посмотри вот здесь на полках, ты там, кстати, давай, все-таки начинай заправлять кровать, ну, хоть иногда, там, да? Ну, покрывало просто сверху бросай. Все. Вот. То есть ты начинаешь править. Ты правишь... Либо ты говоришь, девки, сегодня приглашаю у вас торт шампанское. То есть ты должна делать одну из двух вещей, одну из двух, больше никак. Ты должна делать либо то, что они осознают как должное, их ломает, но они осознают это как должное. Либо это, либо приятное. Ты не можешь править, заставляя людей делать неприятное, еще и ненужное никому. Понимаешь? Глупость какую-то. То есть ты должна учитывать коридор возможностей. Что такое Трамп и что такое Хиллари? Ну, просто быстро, да? Трамп — это Средний Запад. Трамп — это ребята в клетчатых рубахах, в траках таких, небольших грузовичках. Ну, больших, для России больших, но для них. Значит, и с немецкой овчаркой в кузове. Едут у них немецкая овчарка в кузове, да. Вот. Хорошо. Где-нибудь под Солт-Лейк-Сити, там, Твин Пикс, какой-нибудь, Твин, whatever. Значит, они там едут вот в этих... Они против побережий, как им кажется, странных космополитичных еврейских побережий, которые их, кажется, забыли и обижают. Вот им так кажется. У себя, в Среднем Западе. Вот Трамп их король. Трамп их король. Все. Значит, что такое Украина? Давай вернемся к Украине. Поэтому победа Трампа не случайна. Она абсолютно не случайна. Ребята проголосовали за своего чувака, который вдобавок гвоздь в стуле эстеблишмента. Не знаю, что он миллиардер. Он гвоздь в стуле эстеблишмента. И это для... Он гвоздь в стуле побережий. Он как бы не дышит, как люди из побережий. Он дышит, как внутренняя Америка. Все, это понятно. И что такое Украина? Украина сегодня... тотально живет идеей, она вообще всегда, Украина жила идеей, я сейчас ничего надеюсь, не такого предусудительного не скажу, идеей выгоды. Ну, выгоды. Украинцы вообще люди блистательные. Они любят ордена медали, они любят порядок, дисциплину, ордена медали, поэтому вся прекрасная советская армия стояла, ну, во всяком случае, после войны, стояла на офицерах, украинцах и татарах. Татары служаки и украинцы служаки. По разным причинам, но татары и украинцы. Ну, вот. Украинцы очень хорошие служаки, все на свете. Но они, как бы тебе сказать, все равно в душе индивидуалисты. Индивидуалисты. Они не способны на понятное консенсусное подчинение. У них нет этого в душе. Они никогда не были способны на это. Это казачья республика. И они смотрят, что им выгоднее. Вот в какой-то момент они нутром почуяли, что то успешнее, чем это. Какое-то движение успешнее, чем... Они хотят к нему примкнуть. Они называют это НАТО и Европа. Мы в Европу, мы в НАТО. Точка. Вот сейчас абсолютно кол на голове тиши, бесполезно уговаривать. То есть ты, я сейчас говорю, тебя выберут президентом Украины.
Да.
Хасаншина, пожалуйста. Сам, я говорил, она с эпикантусом. Ты с эпикантусом?
Безусловно.
Подтверди эпикантус. У нее монгольский эпикантус куку. У Хасаншиной. Я понятно объясняю? То есть она абсолютно монголо-тюркская женщина, которая говорит, что она русская, но потому что она никогда к зеркалу не подходила. Слушайте, да, она ни разу не видела себя в зеркале, окей? Поэтому она думает, что она русская.
Русская кочевница.
Русская кочевница, отлично.
Называйте меня
ты
так.
Ты побеждаешь на выборах на Украине. Ты президент Украины. Если ты выйдешь к своему народу, ты победила. Ну, победила, не знаю почему. Может, спички тянули, может быть, бумажки из шапки тянули, не знаю почему. Ты выходишь к своему народу на балкон на какой-то красивый, да? И говоришь, украинцы, я поведу вас туда-то и туда-то. Тебя закидают яйцами. Ну, ты должна угадать, чего они хотят. Ты не можешь сказать ерунду. Но если скажешь ерунду, они тебя закидают яйцами. Скажешь, дурашь, и пошла вон отсюда. Вот и все.
Да.
Весь разговор. Завтра будет Майдан, послезавтра тебя выгонят к чертовой матери, ты купишь квартиру в Ростове-на-Дону. Все. Понимаешь, в чем дело? То есть ты не можешь сказать людям то, чего они не хотят от тебя услышать. Не хотят. Ты должна говорить людям то, чего они хотят услышать. Чертовы люди хотят услышать это. Вот и говори это. Поэтому там нет ни одного прорусского кандидата. Абсолютно. Ну, а пса его не может быть. Его не может быть. Это победит Хасаншина, начнет вступать в НАТО. Первые слова президента Хасаншина. Она вступила в должность президента Украины. Первые слова президента Хасаншина. Ребята, не ребята, мой народ, Ненька, Ридна Ненька, я поведу тебя в НАТО и в Европу. Первые ее слова будут. Иначе ее закидают яйцами. Но она не может сказать, что ты опалоумила, что дура, что ли. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, надо, ну так, это такой период. Это такой период. Сколько он будет продолжаться? Я не знаю. 20 лет, 10 лет, значит, 50 лет, я не знаю. 70, 100 лет, я не знаю сколько. Но это такой период. Вы не можете... Хасаншенко, да, Хасаншенко. Вы же Хасаншенко. Совершенно верно. Значит... Сколько этот период будет продолжаться, я не знаю. Вот и весь рассказ. Понятно? Все, поэтому я не вижу, с каким, вот Медведев спрашивает, с каким президентом Украины нам будет удобно. Я думаю, что ни с каким, Дмитрий Анатольевич, ни с каким. Как-то так получится, что вот ни с каким не будет удобно. Довольно долго, я сейчас не говорю, 10 лет или 50, но сколько-то довольно долго ни с каким президентом Украины нам удобно не будет. В движении.
Подъем в движении.
Это не народ закидает Хасаншину, а элиты. Нет, ребят, ну не надо, ребят, не надо себя обманывать. Ладно, сказать, выдумками жить. Вы же не Михалков. Как ваша фамилия? Михалков? Жить сказками? Мединский? Жить сказками? Дайте жить пониманиями. Дайте будем практичными и четкими. Нам же жить, а не выдумывать здесь, палец сосать. А если вы жить хотите конкретно, четко и все, значит, вы должны понять, что не надо выдумками жить. Движение. Преображенская площадь, 7 на выезд, 9 на въезд. Преображенская улица, 9 на выезд, 7 на въезд. Ничего не едет. Общая загруженность 5 баллов по Москве. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 4 марта.
Подъем